в детстве я всегда чувствовал себя каким-то не таким. Я замечал различия между собой и другими людьми. Как-то мы тусовались, и пришел какой-то знакомый. Как мне потом сказали, что это барыга. И такой мне тоже говорит, будешь? Очень сильно захотел попробовать все наркотики.
Вообще все.
Да вообще все. Меня привозят в отделение, соответственно, там вызванивают мою маму. Мама на тот момент не знала, что я курю сигареты и пил алкоголь. Самые далекие мысли, которые у меня были, это только хватит ли мне наркотиков на завтра, или если вот я сейчас употребляю последнее, где мне их достать завтра, как мне их достать завтра, где мне найти деньги, кого мне обмануть, кого мне кинуть, у кого занять. И мне рассказали про группу анонимных наркоманов. Про то, что есть такое сообщество, про то, что оно всемирное, про то, что оно бесплатное. Теперь, когда я не употребляю наркотики, я могу получать удовольствие и наполняться от других вещей.
Анонимные наркоманы. Подкасты. Слушай, если надоело употреблять наркотики.
Привет, меня зовут Вика Грант. Я не представляю сообщество «Анонимные наркоманы», но меня пригласили сегодня, чтобы задать вопросы нашему герою. Али, спасибо, что пришел поделиться опытом.
Привет, Вика.
Али, а тебе 21 год. Насколько я знаю, проблема подростковой наркомании очень остро стоит в нашей стране, да и во всем мире. Как я вижу, ты перестал употреблять наркотики достаточно в раннем возрасте. Скажи, пожалуйста, сколько ты уже остаешься чистым?
Буквально неделю назад у меня был такой юбилей, типа. У меня было 4 года чистоты.
Али, ну, все мы родом из детства. Расскажи, пожалуйста, каким ребенком ты был и как ты вообще себя в детстве ощущал в этом мире?
Я тут немного издалека начну рассказ, да, раз уж мы уже говорим о детстве. Наверное, стоит начать с того, что в детстве я всегда чувствовал себя каким-то не таким. Ну, не похожим на подавляющее большинство там, моих сверстников и вообще других людей, которых я видел. Я, причем, очень рано начал задумываться, как я помню, о каких-то таких глобальных темах типа смысла жизни, о том, что моя жизнь меня не устраивает. Я замечал различия между собой и другими людьми, там, другими детьми, в том, что, например, им нравится, другим людям там, нравится что-то одно, у меня там какие-то другие интересы, или у меня их нет совсем. У меня никогда не было друзей в детстве. Я помню, что мы несколько раз переезжали с родителями, и я несколько, то есть, таких учреждений менял, несколько садиков, потом несколько школ. И везде замечал, что ребята взбивались в какие-то компании, в какие-то, у них складывались какие-то дружеские отношения на основе каких-то интересов. Я был не принят в этих компаниях. Я помню, что испытывал зависть, потому что мне тоже там хотелось чего-то такого, но почему-то мое присутствие, как мне казалось, воспринималось какой-то агрессией или презрением.
То есть тяжело тебе было адаптироваться именно?
Да,
в новых компаниях, да, каких-то, да, с новыми людьми.
Все так. Хотя, ну, я тоже на самом деле к этому причастен, потому что если мне казалось, что по отношению ко мне проявляет какое-то недостойное меня отношение, то я отвечал агрессией. И я помню, что часто дрался, мог оскорблять и вел себя весьма вызывающе. То есть вот такая была у меня защитная реакция на отношения окружающих. Соответственно, эта моя защитная реакция провоцировала последующую реакцию, и все это вот в такую цепочку складывалось. А еще я был очень толстым в детстве. Очень толстым. Я помню, что я начал испытывать симпатию там, к девочкам там, уже в школе, в начальных классах, даже пытался ее как-то проявлять и сталкивался там, с буллингом, да, как сейчас принято говорить. У меня там была кличка «Свинья», меня так называли в школе, вот, в начальной.
И, очень обидно.
Вот, ну, да, меня это вызывало бурную реакцию, соответственно, я защищался как мог. Я себя не выгораживаю, потому что вряд ли думаю, что вот такая реакция уместна в моем случае, да, потому что я причинял, там, опять же, другим людям ущерб своим там, вот этим...
Ну, когда мы дети, мы же неосознанно себя так ведем.
Ну, да, да, это просто как типа факт, не позитивный, не негативный, просто как данность.
Ну, то есть факты в том, что ты счастливым ребенком себя назвать не мог, как я понимаю.
Да, хотя у меня на самом деле было довольно счастливое детство, ну, если судить по объективным факторам. Да, у меня не было отца, я рос там в неполной семье, но... Там моя мама и родственники со стороны мамы целиком и полностью пытались эту потерю, в кавычках, да, восполнить. То есть отсутствие отца, который там нас бросил, когда я был еще совсем маленьким, в неосознанном возрасте, восполняла с лихвой мама, бабушка, у мамы два брата. То есть ее мамин младший брат, мой дядя, соответственно, он... стал для меня на какое-то время даже кумиром. То есть он был для меня примером того, примером поведения. То многие мои привычки, которые у меня есть, интересы и вкус даже какой-то, я перенял от него. То есть я вот замечаю какую-то свою похожесть на него. Но все равно, да, как бы отец, это есть отец, да, и там если... стороны психологии оценивать всю эту историю, то это все равно неполноценная семья, да, в которой не было там... Больше у меня было женское воспитание, чем мужское. И был такой случай, когда ребята в детском саду, которые знали, что у меня нет отца, решили меня там стебануть и такие типа, о, а я там после садика меня папа заберет, мы пойдем играть с ним в снежки. Там, mm-hmm. был, там, было несколько дней там, до Нового года, выпал снег, соответственно, все-все-все. И я такой, хоть и были мужчины в доме, но они не проявляли эти функции, не проявляли этих функций отца, они не ходили со мной никуда гулять, ни разу не было такого. И я прихожу домой, я такой, мама, а кто такой папа вообще? Вот как в каком-то таком ключе я задал ей вопрос, я помню, что ее это очень-очень сильно... высадила, не знаю, задела.
Расстроилась.
Задела за живое. Она очень расстроилась, да.
Али, скажи, пожалуйста, а когда ты впервые столкнулся с веществами, и были ли на это какие-то причины, и помнишь ли ты вообще, какой момент тебя к этому подтолкнул?
Где-то в возрасте 12 лет, по-моему, я переехал там с одного района на другой. У меня там сложилась компания, в которую я попал. Это была такая компания разных совсем ребят. То есть там были представители разных субкультур и разных возрастов. То есть я там был самый маленький. Были ребята там 14, 16, даже 18, 19 лет. Я помню, что вот те ребята, с которыми я больше общался из компании, такие, типа, наркотики — это плохо, это зло. А кто-то в нашей компании там мог покурить траву, там, да, и... А какая-то часть вот компании, в которой был я, осуждали их за это и открыто говорили о своем мнении. Как-то мы тусовались, и пришел какой-то знакомый, как мне потом сказали, что это барыга. Вот. Они с ним не дружили, мы типа все с ним не дружили, просто мы его знали. И он пришел и начал предлагать всем марки ЛСД, просто ходить дарить их. И... такой, мне тоже, говорит, будешь? А я такой, типа, наркотики зло, там, это все плохо. Я такой, нет, нет, не буду. Посмотри, говорит, это бесплатно сейчас. Потом, если захочешь, это будет за деньги. И я прям подкупился на эту фразу. Я помню, что именно после этого говорю, ну ладно, давай. И это страшно, типа, потому что я сразу влюбился в эту историю.
Ну вот как раз я хотела спросить, как дальше это все развивалось, твое употребление...
Как раз когда у меня был вот этот первый ЛСД-трип, очень сильно захотел попробовать все наркотики.
Угу, вообще помню, все?
Да вообще все. Мне просто стало очень интересно. Я помню, как вот этому другу, а он уже имел какой-то опыт употребления наркотиков, я говорю, что Вот я все попробую по одному разу. Вот наркоманом я становиться не буду, но вот все попробую по одному разу.
Ну, это из разряда в жизни надо попробовать все.
Ну, да, да, да,
да.
Но наркотики очень быстро начали занимать очень большую часть моей жизни. Их стало много там, в моей голове. И, в принципе, вся моя жизнь начала крутиться вокруг того, чтобы попробовать, как-то провести время под ними. То есть меня не интересовала учеба, спорт или какое-то личностное развитие. Я все это делал этот минимум, чтобы от меня все отстали, чтобы посвящать много времени тому, чтобы крутиться в этих кругах, где употребляют наркотики. И употреблял их очень часто, практически ежедневно. И у меня уже очень быстро начались проблемы, на самом деле, с наркотиками и с тем, что я уже был на системе. Хотя я этого не ощущал и не признавал. Но люди со стороны уже видели, что со мной есть какие-то проблемы. В 14 лет я уже продавал наркотики. Я попался с наркотиками нашей доблестной полиции. Меня там поймали в подъезде в тот момент, когда я там большую, ну, типа, партию наркотиков делил на маленькие части для продажи. Меня привозят в отделение, соответственно, там вызванивают мою маму. Мама на тот момент не знала, что я курю сигареты, пил алкоголь, хоть что-то из наркотиков пробовал или даже вообще знаю о них. Ну, то есть она была в шоке, когда приехала в отделение, и полицейские сняли с меня наручники и сказали, типа, вот, они оставили тогда наркотики в моей куртке во внутреннем кармане, сказали, вытаскивай, показывай, что тут у тебя. Mm-hmm. Я вытаскиваю, кладу на стол. У мамы, мне кажется, мама седой стала в тот момент. Mm-hmm. Она думала, что я просто так хорошо поддерживал этот образ пай-мальчика, вот маминого сына такого, который ее опора, поддержка, ведь только ведь я есть у нее, потому что у нас нет папы. Она была в шоке. Ну, и это ничего не сказать, что она была в шоке. Меня тогда выкупили. Ну, решили вопрос, да, с полицией, и потом со мной были серьезные типа разговоры других родственников, там, моих дядей. И я тогда впервые помню, что задумался над тем, чтобы бросить наркотики. Ну, у меня недолго получилось сдержаться без них, потому что как только я переставал употреблять наркотики, эта жизнь опять для меня не нравилась. А где-то в голове было ощущение, что типа жизнь всегда должна быть как праздник. Mm-hmm. Типа она всегда должна мне нравиться. Мне всегда должно быть хорошо. И я не принимал состояний, когда мне нехорошо. Я не принимал состояний там, депрессии, да, там, грусти, апатии, недовольства этой жизни. С помощью них я завел себя в такие состояния, когда моя жизнь 14-летнего ребенка, который, ну, просто должен ходить в школу, там, mm-hmm. заниматься на каких-то секциях, да, там, и читать книжки, там, ну, играть в компьютер, там, да, гулять с друзьями, ходить там на футбол. Я вообразил себе, что я Пабло Эскобар, занимался только тем, чтобы находить наркотики, покупать, продавать, и постоянно быть в состоянии употребленном. Но у меня было несколько попыток бросить наркотики. Вот как раз первая была, когда меня поймали с ними, да, mm-hmm. в 14 лет. Были и другие попытки, там, связанные там, ну, с ухудшениями здоровья, например, с передозировками. Они тоже у меня случались.
А что для тебя стало первым шагом в отказе от наркотиков? То есть когда вот была та точка, когда ты решил, что, ну, что нужно что-то делать с этим действительно?
Мое выздоровление началось с того, что, ну, меня, грубо говоря, изначально заставили выздоравливать, да? То есть это было не по моей воле. И в процессе до меня уже дошло, почему мне стоит перестать употреблять и придерживаться вот этого курса жизненного. Ну, очень был худой. У меня была там желтая кожа, которая отслаивалась от лица. И это была вот моя реальность, и не было никакого будущего. То есть мысли были... Самые далекие мысли, которые у меня были, это только хватит ли мне наркотиков на завтра, на завтра, или если вот я сейчас употребляю последнее, где мне их достать завтра, как мне их достать завтра, где мне найти деньги, кого мне обмануть, кого мне кинуть, у кого занять.
Ты долго находился в реабилитации?
Я был там ровно год. И в рехабе мне рассказали про группу анонимных наркоманов, про то, что есть такое сообщество, про то, что оно всемирное, про то, что оно бесплатное. Я вернулся в Москву и вместе с другими ребятами, которые тоже вышли из реабилитации в тот день, поехал на группу, которая была на Мариной Роще, на группу анонимных наркоманов, которая была на Мариной Роще. Мне там подарили медальку «Один год чистого времени», потому что в рехабе я был год, и уже, там, соответственно, в этот же день у меня был вот этот юбилей чистого времени. Встретили меня тепло, и мне так понравилось, что типа абсолютно разные люди, у которых нет причин, чтобы испытывать симпатию ко мне, то есть я им, ну, типа, им нет никакой выгоды от меня, и я же привык, что, типа, люди мне рады только потому, что там у меня есть наркотики, с которыми я могу с ними поделиться, там, да, или у меня там что-то есть, там, ну, какую-то выгоду они могут с меня поиметь. Вот. То есть я из концепции такого враждебного мира перемещаюсь в среду, где меня там поздравляют или мне рады, ну, просто так, вот, без каких-либо на то причин, вне зависимости от того, там, как я выгляжу, там, какой у меня телефон, там, на чем я приехал, там, на машине или на метро, да, потому что я очень, мне было очень стыдно, на самом деле, отчасти за то, что стыдно, стрёмно, за то, что я там приехал в каких-то рваных трениках, у меня не было телефона еще на тот момент. Возможно, и дорогу за метро за меня кто-то оплатил, потому что денег не было, да. Полтора месяца после выписки из рехаба я был в Москве, жил вместе с ребятами на съемной квартире, а потом мама, которая к тому моменту переехала в Аланию, это в Турции, попросила приехать там к ней, и я согласился с надеждой, что, может быть, там у меня будут какие-то там перспективы, вот, потому что мне нужны были эти какие-то перспективы. Как оказалось, что так как, когда все мои сверстники в юношеском возрасте занимались там саморазвитием, учились, там, к этим там, 18-19 годам они уже чем-то занимались. Mm-hmm. А я к 18-19 годам только имел год чистоты. И больше ничего. Никакого опыта, никаких знаний. То есть я ничего не умел и думал, что я никому не нужен.
А, подожди, а как же тогда, если ты переехал в Турцию, там тоже есть группы? Или как ты вообще вот продолжал свое выздоровление в анонимных наркоманах и продолжал ли вообще ты его?
Это было самое первое и самое сильное сомнение, которое вставало передо мной, когда я думал, соглашаться мне или нет вот на эту поездку в Турцию к родителям. Я с самых первых дней понял, что мне необходимо придерживаться сообщества «Анонимные наркоманы», потому что это моя безопасность, потому что я очень сильно не хотел вернуться к употреблению наркотиков и чтобы моя жизнь опять стала такой, какая она была до этого. Мне очень было страшно потерять этот год чистого времени, потому что я считал, что это какое-то мое личное, ну не то, что мое личное достижение, но это моя ценность. То есть и в Москве я всегда там имел доступ к группам, да, к сообществу, к друзьям, которых я уже здесь обрел в сообществе. А там этого всего не было. Точнее, там есть сообщество «Анонимные наркоманы», так же, как и во всем мире, да. Только с одной поправкой, что собрания там идут на турецком языке. И это было для меня проблемой. Я переехал, ну, в Турцию, и как раз начался ковид.
Это как раз то время.
Да, да, да. Мне просто, не знаю, очень повезло, наверное. То есть произошло такое чудо, что в связи с ковидом у людей появилась потребность создать эти онлайн-группы, а у меня появился к ним доступ. То есть я выздоравливал, находясь в Турции, ходил на вот эти онлайн-собрания в Zoom, которые там проходили на родном там, для меня русском языке. И то есть я оставался при сообществе. Там. Для меня это было очень важно, потому что по аналогии, как я употреблял наркотики, И когда я переставал их употреблять, моя жизнь становилась невыносимой. По такой же аналогии, в чистоте, в процессе выздоровления, когда я отходил от сообщества анонимные наркоманы, мне становилось невыносимо плохо жить. Какие-то даже самые мелкие проблемы становились для меня каким-то тяжелым ударом. Просто было тяжело жить без этого.
То есть правильно я понимаю, что там, где бы ты ни находился, у тебя, в принципе, всегда и везде есть доступ к собраниям. И если это не живые собрания, то это онлайн.
Да.
Совершенно верно,
все
да?
так.
Расскажи, пожалуйста, про свою адаптацию в обществе уже в трезвой жизни. Ну, легко ли было тебе социализироваться или как-то начать зарабатывать? Потому что ты упомянул, что тебе там было 18-19 лет, да, и ты практически ничего не умел. Вот расскажи об этом, пожалуйста.
Мне дал работу мой старый знакомый, с которым мы просто там списались в Инстаграме. Я ему рассказал там свою ситуацию. Он такой, типа, да, прилетай, есть работа. Он же и занял мне денег для того, чтобы я прилетел. Когда с моим вот, на тот момент еще будущим работодателем был вот этот первичный разговор по поводу работы, он спросил, какие у меня там зарплатные ожидания. Я ему сказал дословно 25-30 тысяч рублей. Ну, то есть мне очень сильно хотелось просто вернуться в Москву и хотя бы просто вот это иметь сумму выживания. То есть я тогда еще не думал о каких-то там благах, комфорте, там какой-то одежде типа дорогой, там, да, или там каких-то других крупных покупках. Мне просто хотелось вернуться, мне просто хотелось иметь работу, мне просто хотелось самому себя обеспечивать, а не там есть еду из холодильника своих родителей. И он мне тогда сказал, что да, твои зарплатные ожидания сходятся с тем, что я там готов тебе дать. Я прилетел, мы вместе работали, и там, он мне давал типа зарплату первую там, за 10 дней работы. То есть он мне дал за 10 отработанных дней 10 тысяч рублей. Я был просто на седьмом небе отчасти. Эти 10 тысяч рублей — это были первые мои законно заработанные деньги. Я понимал, что ради них я реально 10 дней без выходных трудился. И я без преувеличения был счастлив. События на тот момент начали очень быстро закручиваться. То есть он отправил меня в командировку в Петербург. Я жил и работал в Петербурге. Зарплата увеличилась, добавились командировочные. И в процессе работы я общался, и познакомился, и общался со многими людьми. Мне было очень просто с ними и работать, и общаться. Как выяснилось, у меня стало намного меньше проблем для контакта с людьми. То есть в процессе выздоровления там, я менялся в лучшую сторону и продолжаю меняться в лучшую сторону. И у меня там не было вот этих проблем социализации, которые были у меня, там, допустим, в детстве. У меня, то есть, не было вот этого процесса, когда там, типа, я отказываюсь от наркотиков, мир враждебен, все уроды, все, это пропало. Сначала я просто никому не нужный жирный ребенок. Потом я социально неприемлемый и опасный наркоман. Потом я неуверенный в себе подросток, в душе еще совсем ребенок, который не знает, что ему делать, но хочется изменений. И теперь, бац, я работаю, в процессе работы чему-то учусь, сам себя обеспечиваю, мой доход растет, там растут мои ожидания в целом от жизни, проявляются какие-то амбиции, которых не было раньше, потому что я начинаю верить в их исполнение. И после Турции тогда нигде долго не находился. Ну, то есть я надолго не уезжал из Москвы, то есть в основном я хожу на собрания в Москве очные, да, там живые. Вот. Но меня радует, что даже когда я еду в Питер там, или вот недавно съездил в Сочи, там, в любых практически городах России тоже есть собрания. И в различных подмосковных городах я был на собраниях. Я долго ходил на разные группы, познакомился с огромным количеством там, выздоравливающих наркоманов в Питере. Вот. Ездил в отпуск в Сочи, где тоже посетил несколько собраний и Еще круто, что можно там приехать, и в начале собрания там задается вопрос, есть ли гости из других городов. Я такой, всем привет, там, меня зовут Али, я наркоман из Москвы, и мне так все рады, хлопают, типа, или там потом завязываются какие-то разговоры, там, то есть это очень радует.
Слушай, Али, а вот многие наркоманы боятся, что без наркотиков их жизнь станет скучной и однообразной. Испытываешь ли ты какие-то лишения, отказавшись от употребления, ну, в таком раннем возрасте?
Вообще нет, абсолютно. То, что ты сейчас сказала, я часто слышу от новичков, которые приходят в сообщество. Ведь я там привык всем заниматься под наркотиками. Я привык заниматься сексом под стимуляторами. Я привык спать, только накурившись, потому что по-другому я и уснуть не мог. И я привык работать или учиться, только нанюхавшись, потому что иначе у меня не было никаких сил для этого. Теперь, когда я не употребляю наркотики, я могу получать удовольствие и наполняться от других вещей. Я замечаю этот контраст еще, когда кому-то, кто ранее не знал вот, о моей такой истории, рассказываю о своем прошлом и получаю ответ в стиле «Да ну, типа, ты не похож на такого человека». Я, да, я бы никогда не подумал или не подумала бы, что ты когда-то употреблял наркотики, вел абсолютно аморальный образ жизни, был маргиналом в прямом понимании этого слова. Теперь я полезный, я на своей работе приносил пользу другим людям. Я часто слышу там фидбэк в свой адрес, что меня благодарят там за хорошо проделанную работу, там, мое руководство, клиенты. У меня есть там перспективы в моей жизни. Я уже кем-то вижу себя через какое-то время, да. То есть нет такого ощущения, что типа одним днем живу, типа, ну, сдохну и сдохну, да. У меня появляются какие-то материальные блага, какой-то, ну, с малого, да, там какой-то телефон, потом квартира. Сейчас недавно купил машину. То есть когда-то я об этом вообще мечтать не мог. Каждый день у меня есть какие-то планы, да. То есть сегодня я там студент, да, я все-таки решил восстановиться и продолжать обучение. Я занимаюсь спортом. И он тоже начал мне доставлять удовольствие. Mm-hmm. Такой интересный контраст, когда в детстве там меня водили на различные секции из-под палки. Я очень не любил это делать, а сегодня там, да, я сам плачу там, грубо говоря, за свой спортзал, и я, никто, ну, никто меня не контролирует, да, с этим. Нет вот этих родителей, которые стоят над тобой и такие, типа, ты должен это делать, да. Я не, ну, никому ничего не должен, и делаю это, потому что сам хочу это делать. И я считаю, что у меня насыщенная, яркая жизнь, то есть она полна событий, там. Я хожу в сообщество анонимные наркоманы, это тоже там неотъемлемая часть моей жизни.
То есть так получается, что ты развиваешься во всех сферах своей жизни благодаря, конечно, этой программе, верно?
Конечно.
А как ты думаешь, почему так происходит?
Сама суть, ну, по моему мнению, сама суть выздоровления в том, чтобы полностью изменить свои привычки и поведение.
Угу. По-новому.
Да, жить по-новому. То есть мне необходимо постоянно находиться в процессе развития и самосовершенствования, потому что если я буду деградировать, скорее всего, запустится этот процесс, когда сначала моя жизнь перестанет меня удовлетворять, придут опять какие-то депрессивные состояния. Я говорю не про настроение, а именно состояние продолжительное, mm-hmm. которые теоретически могут меня подтолкнуть к тому, чтобы я пытался эту боль эмоциональную как-то заглушить. Ну, то есть вернуться к наркотикам, потому что недостаточно просто оставаться чистым. Мне необходимо менять свое поведение. И где-то это происходит через силу, соответственно. Потому что я ранее не привык так поступать. Ну, самый такой недавний пример. Попадаю в ДТП. Прямо вот выезжая с парковки. Первая моя реакция — это типа убежать, скрыться, не нести ответственность, как там я привык делать всегда раньше, да. Я выхожу из машины, оставляю записку этому человеку, что вот мой номер телефона, я извиняюсь, я готов возместить там все убытки. Ранее я был наркоманом, который не брал на себя ответственность, всячески ее избегал, был абсолютно нечестен ни с собой, ни с окружающими. И тут мне нужно проявить диаметрально противоположное отношение там, к происходящим со мной ситуациям. И именно в этой ситуации я взял на себя ответственность, хотя мне очень сильно не хотелось ее на себя брать. Я извинялся и признавал свою вину, когда мне очень сильно хотелось нагрубить. Дословно, там, я не могу уже исправить ситуацию, все, что я могу сделать, это там понести ответственность за последствия там, своих действий. Вот, и вопрос там урегулировался какой-то небольшой суммой денег, и все остались довольны. Потом подобная история была, когда мне уже позвонили из каршеринга. Они тоже потребовали там возмещения ущерба. Я его тоже возместил, хотя изначально, опять же, я пытался вилять, искать другие способы, ну, как угодно, чтобы не расставаться с этой суммой денег. То есть я делал все это, ну, даже через силу, просто потому что, да, вот есть осознание и понимание того, что, ну, реально по-другому мне не выжить. Когда я даже через силу применяю это в своей жизни, я будто бы прививаю себе привычку, ну, и становлюсь таким человеком потихонечку.
То есть поступи правильно и получи награду буквально.
Но никто не дает мне гарантию, что если каждый раз, когда я буду поступать правильно, будет происходить какое-то чудо. Это и не должно так работать на самом деле. То есть мне нельзя допускать того, чтобы там, в моей голове сложилась вот эта причинно-следственная такая цепочка, что типа вот сейчас я поступлю правильно, для того, чтобы там жизнь меня как-то вознаградила. Нет, это так не работает. То есть я должен поступить правильно, потому что я считаю, что я должен так поступить, потому что этим я делаю лучше себе. То есть я это делаю для себя в первую очередь.
И этому ты научился в программе?
Да, то есть этому и многим другим подобным вещам, то есть где я применял принципы, опять же, честности, ответственности, самодостаточности, да, там, когда я, допустим, отказывался от иждивения своих родителей, а наоборот, какими-то моментами сам им помогал, потому что у них были проблемы, когда я хорошо зарабатывал. Я могу привести множество счастливых моментов, примеров счастливых моментов из жизни, вот, в чистоте. Вот. Но бывают и трудности, это жизнь, как бы это нормально. Просто в связи с тем, что я там супер-гиперчувствительный человек, да, мне часто нужно помнить о том, что там, вот проблемы, которые происходят со мной здесь сейчас, они там не вечные. Я помню, что когда я начинал ходить в сообщество анонимные наркоманы, мне было очень тяжело принять тот момент, что мне придется ходить туда всегда. Работа над собой — это работа на всю жизнь. Вот на тот момент мысль, которая меня спасала, это вот я вот только сегодня хожу, и мне не нужно думать о том, что будет там через день, месяц, год, десятилетие и так далее. То есть вот я сегодня пришел на собрание, там, я сегодня там, поступил правильно, я вот только сегодня не употребил наркотики, хотя вот, может быть, и хотелось, да, вначале особенно. Вот. И это меня спасало.
Какие слова ты бы сказал зависимому, который еще страдает? А если бы он оказался сейчас прямо перед тобой? Наверняка нас смотрят такие ребята.
Я знаю, что все, что сейчас было сказано, кажется типа, чем-то очень таким радужным. Просто приходи на группу и, да, и перестанешь употреблять все твои проблемы, решаться. Я тоже в это не верил. Вот. И когда мне рассказывали о том, что вот есть такое сообщество, я тоже не мог принять этого факта, что что-то вообще мне может помочь, потому что в какой-то момент я потерял вообще, ну, веру в то, что из меня вообще хоть что-то выйдет. Но просто дай себе шанс, приди на собрание, потому что тебя это ни к чему не обязывает. Но ты хотя бы будешь обладать информацией, с которой будешь исходить.
Али, спасибо тебе большое за твой опыт и за то, что ты согласился прийти сегодня сюда.
Спасибо тебе тоже.
Следите за новыми выпусками канала «Анонимные наркоманы». Пока.
«Анонимные наркоманы». Подкасты для тех, кому наркотики мешают жить.